Привет всем! В эфире подкаст «Говорит наука». У нас в студии замечательные гости. Евгения Комарова, кандидат биологических наук, заведующий лабораторией раннего эмбриогенеза, эмбриолог.
Добрый день.
Давайте коротко, наверное, поговорим об эмбриологии, получается, о том, чем занимается эмбриолог.
Эмбриолог – это такой специалист, который работает с половыми клетками, работает с эмбрионами до момента переноса их в полость матки. То есть с момента получения половых клеток и до момента переноса готового эмбриона 5-6-дневного в полость матки – это все поле деятельности эмбриолога. Получение клеток, оплодотворение, культивирование эмбрионов, криоконсервация эмбрионов, размораживание эмбрионов, все то же самое с половыми клетками, все это делает эмбриолог. Эмбриолог большого института, как, например, вот где я работаю, институт Отто, у нас есть и клиническая большая деятельность, клиническая база, и еще большая научная лаборатория, в которой мы также занимаемся изучением и гаметогенеза, и раннего эмбриогенеза. И все это вместе очень дает потрясающие результаты. Мы стараемся внедрить какие-то научные разработки сразу в клиническую практику для того, чтобы как можно больше людей получили желаемую беременность.
А что за разработки? Давайте вот про научную составляющую. Потому что поясним, наверное, для зрителей и слушателей. Получается, клинические истории, они связаны с тем, что люди приходят, обращаются за помощью к вам, потому что у них есть сложности в заведении детей.
Да.
И, соответственно, вы даете им решение. Да? Ну, если я буду упрощать.
Да, да, совершенно верно.
А получается, а чем занимается научно-исследовательская лаборатория?
Вот у нас лаборатория раннего эмбриогенеза, у нас есть три направления. Вот первое – это гаметогенез, мы изучаем... Работаем, одно большое направление – это женские половые клетки, а ооциты, например, сейчас у нас разработки связаны с дозреванием незрелых ооцитов. Как правило, это пациентки, имеющие онкологические заболевания. Очень сейчас мы внедрили методику, когда из удаленного яичника женщины из-за онкологии удаляют яичник. Из этого яичника мы получаем незрелые ооциты, дозреваем их инвитро в специальной культуральной среде, и дозревшие ооциты замораживаем или оплодотворяем, и замораживаем уже впоследствии эмбрионы. Таким образом, мы даем шанс онкологическим больным иметь генетически своих детей.
Так, это сейчас я сейчас перевариваю.
Хотя, в принципе, яичники у женщины уже удалены.
То есть удаляется яичник.
Да, удаляется яичник, я не знаю, там.
И из него извлекаются клетки какие-то,
да,
вот эти,
да,
вот,
да,
ооциты. И дальше они в среду в какую-то.
Да, мы их дозреваем. И это достаточно сложный процесс. Вот мы модифицируем эти среды, чтобы еще больше клеток достигло зрелости. Второе направление, оно связано с мужскими половыми клетками, со сперматозоидами. У нас есть очень много исследований, которые изучают фрагментацию ДНК сперматозоидов. Это, ну, тема, она не новая, но очень актуальная. И мы одни из первых, кто внедрили тесты, оценивающие уровень фрагментации ДНК в сперматозоидах у мужчин. Мы ищем различные, например, морфологические маркеры в сперматозоидах, которые бы нам позволяли в момент оплодотворения
повысить шансы?
Повысить шансы и выбрать тот сперматозоид, у которого вероятность того, что его ДНК фрагментирована, наименьшая. То есть мы...
ДНК фрагментирована, значит, нарушена как-то?
Она, значит, ну, грубо говоря, имеет разрывы, бреши.
Ну, типа, да, так себе.
И это не очень хорошо, да. Это по разным данным так или иначе влияет на эффективность оплодотворения, на развитие эмбрионов и достоверно связано с тем, что прерывается беременность на ранних сроках. То есть у мужчин, в парах, где у мужчин повышен уровень фрагментации ДНК сперматозоидов, с большей долей вероятностью беременность прерывается на ранних сроках. Чтобы у нас на данный момент мы завершаем большой грант, у нас есть большой грант РНФ, Российского научного фонда совместно с Санкт-Петербургским научным фондом, где мы изучали влияние COVID-19 на мужскую фертильность. Мы показали, как меняются параметры спермограммы после перенесенного заболевания. Мы изучили, влияет ли перенесенное вот это вирусное заболевание на увеличение или уменьшение, там, ну, получилось, что увеличение доли сперматозоидов с фрагментированной ДНК. Мы оценили окислительный стресс, который вызывает вот ковид или любое другое там, острое респираторное заболевание. Это господдержка вот на эти исследования. Они достаточно хорошие, у нас очень хорошие результаты. Они опубликованы, представлены в двух статьях, и статьи опубликованы в журналах, которые имеют очень высокий импакт-фактор и относятся к квартелю Q1. Это одни из топовых журналов, ну, мировых. Вот. То есть это очень хорошие результаты получились. И третье направление в лаборатории – это исследование эмбрионов. То есть гаметогенез.
Когда уже все получилось.
Да, и когда уже эмбрион, это, ну, собственно говоря, то, что получается при оплодотворении ацита сперматозоидом. Вот. Тоже у нас очень много направлений мы исследуем. Вот сейчас у нас большое прикладное научное исследование, оно еще называется поисковое исследование. Это государство тоже выделяет на это деньги. Мы хотим создать модель эталонного эмбриона, то есть эмбриона, полученного при оплодотворении донорских ацитов донорской спермой. Сейчас очень активно внедряются различные современные технологии, в том числе и в обычную клиническую практику. И есть такие приборы, которые позволяют, не извлекая эмбрион из инкубатора, эмбрионы живут у нас до 5-6 дня, до момента переноса или до момента криоконсервации в специальных инкубаторах, где поддерживается оптимальная температура, влажность.
Среда.
Ну да, среда обитания создается оптимальная. Газовый состав оптимальный. И есть такие приборы, которые позволяют не только инкубировать эмбрионы, но и следить за ними. То есть в режиме реального времени, там, раз там, 10, 20, 15 минут, в зависимости от настроек, встроена камера, которая фотографирует. И вы по факту получаете видеоизображение или как короткий фильм о развитии эмбриона.
Вот, вот этого пятидневного.
Да, то есть все 5-6 дней развития камера через определенные промежутки времени делает фотографии. И получается такой вот короткий фильм. И, собственно говоря, вот с помощью этой технологии мы вот хотим создать модель оптимального вот этого эталонного эмбриона. Описать какие-то значимые морфокинетические события, которые происходят с эмбрионом, которые впоследствии помогут нам понять, можно ли по морфокинетике предсказать имплантационный потенциал этого эмбриона.
Это нужно для того, чтобы... повысить эффективность. Прижился в итоге,
да, но 100% он все равно не приживется, да, то есть эффективность ЭКО, ну, 30-40% это максимум. Но все-таки, чтобы ее хоть как-то еще повысить, да, мы как бы ищем методы повышения эффективности программ ЭКО. Вот. И это как вот один из методов, да, то есть мы хотим по морфологии, по морфокинетике эмбриона предсказать его имплантационный потенциал. Есть искусственный интеллект, который нам в этом может помочь, но именно культивирование этих эталонных эмбрионов донорских, это тоже очень интересно, очень перспективно, и как раз вот на базе большого федерального института мы можем себе это позволить.
А искусственный интеллект вам уже помогает как-то?
Искусственный
выбрать?
Интеллект, он есть, он, да, он, скажем так, он присваивает эмбрионам баллы. Искусственный интеллект, он тоже обучен. Там несколько там, сотен тысяч изображений и исходов от переноса этих эмбрионов, изображения которых он анализирует. И в зависимости от этого он уже знает, что вот, я не знаю, время образования, исчезновения пронуклеусов или время первого деления оплодотворенной зиготы. Он уже знает, он уже присваивает в зависимости от каких-то показателей, которые он анализирует, балл эмбриону. И в конце он помогает эмбриологу, выставляя балл этому эмбриону, сделать как бы выбор.
Вот. Что такая рекомендательная система?
Рекомендательная система, да. Сейчас вообще перспектива за неинвазивными методами оценки эмбрионов. То есть у нас есть инвазивный метод оценки, это ПГТ, преимплантационная генетическая диагностика, когда мы, грубо говоря, берем кусочек эмбриона, отщипываем от него, да, в прямом смысле слова, и отправляем его на анализ. Нет, потому что эмбрион на стадии бластоциста, он состоит из внутриклеточной массы и трофэктодермы. И мы берем кусочек трофэктодермы, а эмбрион развивается из внутриклеточной массы. И вот эти несколько клеток, они отправляются на диагностику. И по результатам которой приходит ответ, сбалансирован кариотип у этого эмбриона, качество, приходит результат анализа о качестве и количестве его хромосом. С высокой долей вероятности говорится, что этот эмбрион эуплоидный, то есть у него нормальный хромосомный набор. Есть эмбрионы анеуплоидные, у них там, ну, допустим, лишние хромосомы, или наоборот дополнительные, или какие-то там...
Вариации, в общем, странные.
Вариации, да, да. А есть эмбрионы мозаики, когда у них два и более типа клеток. Одни клетки содержат нормальный хромосомный набор, другие аномальные. Вот с этими мозаиками это такая вот глобальная мировая проблема. Никто не знает, что с ними делать. И мы в институте их изучаем тоже.
А что с ними делать? Их можно...
Типа... Ну, можно ли их переносить? С какой долей вероятности этот эмбрион нормальный? Ошибка ли это метода диагностики? Или это действительно патология в самом эмбрионе? Насколько многочисленен вот этот аномальный клон клеток? Угу. То есть это вопросы, которые на данный момент остаются вот открытыми. И изучать, и давать рекомендации по переносу мозаичных эмбрионов, это вот, ну, очень актуально, этим очень много людей занимается. И вот часть, например, моей докторской диссертации, она вот тоже будет посвящена вот этой проблеме.
Сколько лет вы этим занимаетесь?
Я пришла в институт Отто, будучи студенткой второго курса. Это был 2005 год.
Это звучит как очень много лет.
Это очень много лет, да. На самом деле мне, ну, тоже достаточно много лет. И я была, у меня была прекрасная школа, прекрасные учителя. Я пришла изначально в лабораторию генетики. Потом уже я перешла в отделение вспомогательных репродуктивных технологий. И не так давно, в 2020 году, я стала уже заведующей лабораторией раннего эмбриогенеза.
Вся ваша деятельность, по сути, направлена на... увеличение процента успешных, как это, успешного оплодотворения, правильно?
Ну да, повышение эффективности ЭКО. Да, чтобы мы, все наши исследования направлены на то, чтобы мы смогли выбрать для оплодотворения наиболее компетентные клетки, чтобы мы получили более качественные эмбрионы, чтобы наступила долгожданная беременность.
А что насчет этической стороны вопроса?
Да, у нас есть на базе института, это, несомненно, наше большое преимущество, что у нас есть этический комитет, который любые исследования одобряет или отклоняет. Большой состав этого этического комитета и разные специалисты в разных областях. И они всесторонне рассматривают любое исследование, которое начинается или проходит в институте.
А это скорее плюс или минус?
Естественно, состав? Это плюс. И это вот такой современный тренд, что любое исследование, неважно, даже если оно кажется... с минимальным каким-то воздействием, оно должно проходить через этический комитет. Это такой вот современный научный тренд.
В будущем нельзя будет просто прийти и сказать мне, пожалуйста, вот это замиксуйте с этим, и чтобы у меня родился там определенный человек с там конкретным набором генов и так далее.
Ну нет, это я думаю, что нет. Это так...
Это вам этика пока не позволяет, да? Но в теории такое возможно.
Нет. В теории невозможно, потому что огромное количество признаков, вы не можете их напрямую проконтролировать. Есть моногенные заболевания, есть полигенные заболевания. И я не знаю, там цвет глаз – это полигенный признак. Да? Вы не можете вот точно сказать, что там мутация этого гена приведет вот к... Есть моногенные заболевания,
пока.
Когда вы знаете. Ну, нет, не пока. Есть, это на самом деле такая, ну, долгая тема для дискуссии, но в принципе единственный вариант, когда возможен выбор эмбриона по полу, это какие-то заболевания, связанные с половыми хромосомами. В таком случае, да, тогда можно выбрать эмбрион по полу. А есть люди, у которых, в принципе, нет бесплодия. Например, да, люди, которые, у которых есть, которые носители моногенных каких-то заболеваний, гетерозиготное носительство. Тогда есть высокая вероятность, что дети будут гомозиготны, и с высокой долей вероятности они там заболеют.
И это можно отредактировать?
Ну, можно выбрать эмбрион, можно сделать эмбрионы, и уже по факту из имеющихся эмбрионов выбрать те, которые будут либо носителями, либо здоровыми. А вот, например...
Но, тем не менее, все гены там, родителей двоих, они сохранятся во всей
Да, вот конечно, это их эмбрион, это генетически их. Есть, конечно, случаи, есть варианты, когда ничего сделать нельзя и нужно использовать донорский материал, например, донорскую сперму или донорские ооциты. Такие варианты тоже есть. Но
с учетом того,
правило,
чем вы занимаетесь, ну, в плане повышаете вот это...
Нет,
вот.
Нет, есть варианты, когда, в принципе, никогда ничего нельзя будет сделать. Нужно будет использовать только донорские ооциты или донорскую сперму. Например, есть делеции в локусе АЗФ, там есть А, Б, С, ну, неважно, не углубляйся в подробности, да, есть... Это случаи, когда, в принципе, у мужчин не образуются, допустим, сперматозоидов. И никакие ни хирургические методы, ни гормональная стимуляция не помогут. У него нет, как бы, у него делеция, то есть у него, в принципе, нет этой части
Почему
молекулы ДНК.
Если, раз уж мы касаемся такой темы,
ну, тут вариантов... Ну, развитие событий, почему, в принципе, происходят те или иные, там, не знаю, мутации.
Ну, и... может, есть какой-то срез там.
Ну, есть нарушение расхождения хромосом в раннем эмбриогенезе. Нарушилось расхождение хромосом, какая-то клетка получила дополнительную хромосому, например, как при варианте синдрома Даун, да, какая-то клетка осталась без хромосомы, этот клон, допустим, как-то там погиб и там и так далее. Есть, когда нарушается расхождение хромосом в гаметогенезе, и тогда гамета сама, допустим, ооцит или сперматозоид несет дополнительную хромосому, и она будет во всех клетках организма. Вот, ну, вот синдром Дауна, да, допустим, лишняя 21-я хромосома. Есть мозаичный вариант синдрома Дауна, да, когда часть клеток в организме имеет дополнительную хромосому, часть не имеет. Ну, я даже не знаю, как это сказать. Чего только не бывает, чего мы только не видели. И есть вот случаи, когда, в принципе, человек, пара не может иметь генетически своих детей, или там, ну, женщина или мужчина, ну, тогда есть донорские программы, они, ну, достаточно часто тоже используются. Или старший репродуктивный возраст, когда уже собственные клетки достаточно плохого качества, их мало.
А вот вырастить полностью человека в пробирке гипотетически это возможно?
Нет, это гипотетически невозможно. В нашем институте есть исследования, мы культивируем достаточно... работаем с разрешения этического комитета. В принципе, мы опубликовали эти данные. В настоящий момент мы прокультивировали эмбрион до 14 суток развития. Во всем мире дальше культивировать запрещено.
Потому что непонятно, куда это приведет?
Непонятно, куда это приведет. Непонятно, с какого момента считать эмбрион человеком. И так далее, и тому подобное, да, то есть что с этим делать, куда это потом, хотя, конечно, умы исследователей будоражит и выращивание эмбрионов до более длительного срока, и создание искусственной матки, и так далее, и тому подобное.
У нас таких программ нет. Ну или есть, но они там засекречены, или там, не знаю...
Ну, культивировать продленный эмбрион, я знаю, что еще, кроме нас, еще достаточно крупный центр в Москве, да, он тоже этим занимается, и мы слушаем на конференциях доклады друг друга, и просто все выбирают разные системы культивирования, и разные системы дают разную эффективность, разный успех.
Как вы собираете команду? Ну, у вас же лаборатория.
Да.
Сколько людей в лаборатории?
Это варьирует. Лаборатория небольшая, потому что в лабораторию входят исключительно эмбриологи. Эмбриолог – это достаточно сложная профессия, и вход в профессию, он достаточно долгий. Изначально к нам приходят студенты, тем более мы еще научно-исследовательский институт. К нам приходят студенты 2-3 курса. Мы очень долго с ними работаем, решаем какие-то короткие научные задачи. Мы постепенно вводим. Вот так, чтобы человек вошел в лабораторию и получил доступ к биологическому материалу, это очень длительный процесс, это не очень скоро.
Это десятилетие, наверное.
Не десятилетие, но как минимум человек заканчивает бакалавриат, затем он заканчивает магистратуру, затем он идет в аспирантуру. И только после этого... После того, как он пройдет специальные курсы и вообще получит какую-то там, сейчас ввели аккредитацию еще, да, то он после этого получает доступ к какому-то там биоматериалу. для именно работы. А для научных каких-то разработок, ну, чуть пораньше мы начинаем ставить какие-то эксперименты, но они, как правило, носят чисто наблюдательный, описательный характер. Да, то есть ничего там специально мы, ну, грубо говоря, не делаем. Или делаем с тем материалом, который уже никуда не идет, и он там не нужен. Например, культуральная среда, оставшаяся после культивирования эмбрионов. Или фолликулярная жидкость, оставшаяся в ходе проведения трансвагинальной пункции фолликулов. Или экулят, оставшийся после оплодотворения, который просто, как правило, утилизируется. Вот с ним можно делать какое-то научное исследование.
Биологические отходы, получается. Или все-таки материалы пока?
Это все равно материал, все равно пациент все равно заполняет, даже на среду, на культуральную среду, которая остается после культивирования эмбрионов, пациент подписывает добровольное информированное согласие. И мне кажется, может быть, пользуясь моментом, я бы просто хотела искренне поблагодарить всех тех пациентов, которые с удовольствием участвуют в научных экспериментах и донируют свои эмбрионы для научных экспериментов. И таких пациентов становится все больше и больше. Например, эмбрион вот по результатам преимплуационного генетического анализа, он анеуплоидный, его переносить нельзя. Угу. То есть он, ну, грубо говоря, не годен. Да. И утилизируйте, прекратите хранение, утилизируйте этот эмбрион. Сейчас все больше и больше пациентов, они с удовольствием донируют их на проведение, это у нас прям так и прописано, донируют свои эмбрионы для проведения научных исследований.
Это как я завещаю свое тело науке, да?
Да, ну, дальше мы обязательно пишем обязательно последующую утилизацию. То есть, грубо говоря, мы никому их там не передаем, не продаем, до взрослого ребенка не выращиваем и так далее и тому подобное. Да? Ну, то есть фантазии бывают разные. Но, по сути, мы действительно искренне благодарны вот этим пациентам.
Какие-то еще, может быть, есть, что сказать, потенциальным, не знаю, донорам, либо еще как-то? У вас есть вообще потребность или у вас все закрыто? Все
потребности? Нет, потребность всегда есть. И потребность и в донорах спермы мы всегда приглашаем к нам, и в донорах ооцитов.
Это безболезненная процедура? Ну, ладно, про сперму там, наверное, безболезненно, а вот...
Но все-таки доноры ооцитов, ну, не очень безболезненные, потому что все равно это наркоз, все равно это трансвагинальная пункция, да, то есть это все равно такое, так или иначе, оперативное вмешательство, есть определенные риски.
А вы не следуете, не работаете над тем, чтобы это делать менее инвазивно?
А как вы попадете в организм, вам же нужно так или иначе получить ооциты, а не в яичниках, вам нужно как-то иглой, вот... Трансвагинальный, это трансвагинальный датчик, игла и наркоз. А дальше уже студент растет, пишет с нами работы, мы достаточно долго друг к другу притираемся, и уже вот в дальнейшем мы берем или не берем его на работу. Но, как правило, у нас достаточно небольшое количество студентов, и, как правило, если ты уже настолько долго вот с этим человеком работаешь, ты уже полностью его знаешь, ему доверяешь, и мы принимаем его в команду.
Такой своеобразный фильтр получается.
Да, но изначально нам, конечно, нужны студенты, которые горят, которые не приходят и не говорят, вот я хочу вот стать эмбриологом. Вот,
завтра, пожалуйста.
Да, вот завтра, и я вот сразу буду там, не знаю, там делать какие-то топовые процедуры вот, и так далее и тому подобное. Нам нужны студенты, которые горят, которым интересно, которые приходят ради... того, чтобы действительно нести какую-то пользу. Вообще вот все эмбриологи, они люди, которые хотят принести пользу этому миру. Нас не столько интересуют вот какие-то материальные ценности. Мы болеем за каждого эмбриона. Ты просто настолько переживаешь за пациентов, настолько вот душу вкладываешь в это. И я вот безумно рада, что могу вот что-то вот такое глобальное, хорошее, и с точки зрения клинической практики, и с точки зрения вот науки. Я надеюсь, что наши открытия и разработки, они действительно помогут людям, вот, ну, в частности, получить желаемую беременность или, там, сохранить свой репродуктивный потенциал, да, как в случае криоконсервации вот этих клеток.
Спасибо большое. Очень воодушевляющая речь, экскурс в профессию получился. У нас в гостях Евгения Комарова, эмбриолог, кандидат биологических наук. Спасибо большое.
Спасибо.
До новых встреч. Ссылки мы, наверное, какие-нибудь оставим полезные в описании к видео и к аудио.
Да. Спасибо.